Урок третий. Когда рушится твой мир. Памятный стих. Если не будете тверды в вере, не устоите. Книга пророка Исаии, 7 глава, 9 стих. Однажды в субботу Кони и Рой возвращались домой из церкви. Когда они подъезжали к дому, дорогу им перебежал один из их цыплят. Супруги поняли, что-то случилось. Птицы должны были находиться в безопасности в курятнике. Быстро осмотревшись, они увидели, что происходит. Маленький соседский пес по кличке Бетховен, который убежал со своего двора, сидел возле бассейна и держал в зубах Дейзи, их красивую курочку-несушку с пушистыми белыми перышками на хвостике. Кони отобрала Дейзи, но было слишком поздно. Ее любимица со свернутой шеей вскоре умерла у нее на руках. Кони сидела во дворе, держа мертвую птицу, и горько плакала. Другие домашние птицы также были сильно встревожены. Большой белый селезень по кличке Пузатик увидел, что Кони держит Дейзи, и, похоже, решил, что именно хозяйка убила курочку. Поэтому в течение нескольких недель, каждый раз увидев Кони, он яростно нападал на нее, больно щипая ее своим сильным клювом. Иногда бывает трудно разобраться, кто твой друг, а кто враг. На этой неделе мы будем исследовать жизнь иудейского царя, у которого была подобная проблема, и попытаемся понять, почему он сделал неправильный выбор.
Воскресенье, 10 января. Опасность севера. Прочитай 4 книгу царств, 15 главу, 37 и 38 текста.
В те дни Господь начал насылать на Иудеева Искарицина, царя Арамейского, и Факея, сына Ремалии. Иоафам отошел к праотцам своим и был похоронен в городе Давидовом. Царем после него стал его сын Ахаз.
4 книга царств, 16 глава, 5 и 6 текст.
Арамейский царь Рецин и израильский царь Факей, сын Ремалии, пошли войной на Иерусалим и осадили его, но так и не смогли одолеть Ахаза. Тогда же арамейский царь Рецин вернул арамеям Элат, очистив его от иудеев. Эдомитяне заселили Элат, они живут там и поныне.
Исаия, 7 глава, 1 и 2 тексты.
В дни правления в Иудее царя Ахаза, сына Иоафама и внука Озии, на Иерусалим пошли войной сирийский царь Рецин вместе с царем Израиля Факеем, сыном Ремалии, но не смогли его завоевать. Между тем, когда весть о том, что сирийцы соединились с ефремлянами и что они уже близко дошла до дома Давидова, затрепетало сердце у царя и у всего народа, как трепещут деревья на ветру.
С какой пугающей угрозой столкнулся царь Ахаз в самом начале своего правления? Северное Израильское царство, Ефрем, и Сирия, Арам, выступили против меньшей страны Иудеи, находящейся на юге. Это случилось, когда Иудея была ослаблена набегами эдомлян и филистимлян. В прошлом Иудея воевала против Израиля, но союз между Израилем и Сирией таил в себе огромную опасность. Израиль и Сирия хотели заставить Иудею вступить с ними в коализацию против могущественного царя Феглофеласара III, правителя Ассирии, чья расширяющаяся империя представляла угрозу их странам. Если бы они смогли завоевать Иудею и посадить на трон правителя-марионетку, это дало бы им возможность использовать ее людей и ресурсы. Прочитай 4 книгу царств, 16 главу, 7 по 9 текст.
Ахаз отправил послов к ассирийскому царю Тиглат-Паласару со словами: «Я твой слуга и сын. Приди и спаси меня от арамейского царя и от израильского царя, ополчившихся на меня». При этом Ахаз взял серебро и золото, какое только нашлось в храме Господнем и в сокровищницах двора, и отправил в дар ассирийскому царю. Ассирийский царь внял его призыву, выступил на Дамаск и захватил его, жителей угнал в Кир. А Рецина предал смерти.
Второе Паралипоменон, 28 главу, 16 текст.
В это самое время царь Ахаз обратился за помощью к царям Ассирии, потому что эдомитяне опять напали и нанесли поражение Иудее, и многих угнали в плен.
Какое решение принял Ахаз, когда начал рушиться его мир? Вместо того, чтобы признать Бога единственным другом, который может помочь и спасти его самого и его страну, Ахаз попытался сблизиться с Фиглафеласаром III, врагом его врагов. Ассирийский царь с радостью исполнил его просьбу вступить против Сирии и Израиля. Фиглафеласар не только получил за эту хорошую взятку от Ахаза, у него также появился повод захватить Сирию, чем он тут же и воспользовался. Сирийско-израильский союз был разрушен. В тот момент казалось, что царь Ахаз спас Иудею. Такое действие со стороны Ахаза не было неожиданным. Он был одним из наихудших царей, правивших Иудеей вплоть до этого времени. Прочитайте послание Иакова, 2 главу, 22 текст.
«Ты и сам знаешь, что именно вера Авраама явила себя в делах его, и совершенной она в делах этих стала».
Книгу пророка Иеремии, 12 главу, 5 текст.
«Если ты бежал вместе с пешими, и они тебя утомили, тебе ли тягаться со всадниками? Если не устоял ты в мирной стране, спасешься ли при наводнении Иордана?»
Читая повествование об Ахазе, мы понимаем, почему во время опасности он поступил именно так. Какой урок мы можем извлечь для себя из этой истории? Если мы не слушаемся Господа сейчас, то почему считаем, что во время настоящих испытаний будем обладать верой и будем способны уповать на Него?
Понедельник, 11 января. Попытка воспрепятствовать намерениям царя. Когда Ахаз обдумывал возможные варианты, как справиться с исходящей от Израиля и Сирии угрозой, Бог знал то, чего не знал он. Во-первых, именно Господь допустил эту проблему, чтобы преподать царю урок и образумить его. Более того, хотя обращение Фиглафеласару за помощью казалось логичным и привлекательным с человеческой точки зрения, Бог знал, что это приведет царство Давида и Иудею к подчинению другому государству, от которого она уже никогда не сможет освободиться. Ставки были слишком высоки, поэтому Господь послал Исаию навстречу царю, который, очевидно, осматривал систему водоснабжения Иерусалима на случай осады, чтобы убедить его не обращаться к правителю Ассирии. Прочитайте книгу пророка Исаии, 7 глава, 3 стих.
«Господь сказал тогда Исаии: выйди вместе со своим сыном Шаар-Яшувом навстречу царю Ахазу туда, где начинается водосток от верхнего пруда, по дороге к полю белильщиков».
Почему Бог повелел Исаии взять с собой своего сына Шаар-Яшува? Очевидно, Ахаз испугался, когда Исаия приветствовал его и представил своего сына, которого звали «Остаток возвратится». Чей остаток? Возвратиться откуда? Поскольку мальчик был сыном пророка, его имя звучало как зловещее предсказание от Бога о пленении народа. Но оно также говорило о возвращении к Богу в покаянии. Глагол «возвратиться» имеет значение «и покаяться». Божье послание Ахазу было таким: «Весь зависит от того, что ты сам в нее вложишь. Отвернись от грехов или иди в плен, а из плена вернется остаток. Решение за тобой». Прочитайте книгу пророка Исаии, 7 глава, с 4 по 9 стих.
«И передай ему: будь осмотрителен, но не бойся, сохраняй спокойствие и не падай духом. Что тебе эти дымящиеся головешки, разгневанные Рецин сирийцами и сын Ремальи?» Да, сирийцы, ефремляне и сын Ремальи замышляют против тебя недоброе. «Пойдем на Иудею, призывают они, и разделим ее между собой, а царем поставим сына Таваля. Но вот что говорит владыка Господь: не бывать тому, ничего у них не выйдет. Над всей Сирией главенствует Дамаск, а над Дамаском только Рецин. Еще 65 лет, и Ефрем разбит будет, народом ему уж не быть. Над всем Ефремом главенствует Самария, а над Самарией только сын Ремальи. Если не будете тверды в вере, не устоите».
каким образом Божья весть касалась ситуации, в которой находился царь. Угроза, исходящая от Сирии и Израиля, миновала бы, и Иудея была бы спасена. Вражеские силы, которые казались Ахазу огромными огнедышащими вулканами, в очах Божьих были всего лишь дымящиеся с двух концов головней. Ахазу не было нужды обращаться к Ассирии за помощью. Однако, чтобы принять правильное решение, Ахаз должен был доверять Богу и его обетованию. Чтобы устоять, нужно было поверить. Слова «верить» или «устоять» в еврейском языке имеют один корень, от которого также происходит слово «истина», то, чему можно доверять, а также слово «аминь», подтверждение того, что истина достойна доверия. Ахазу нужно было верить, чтобы стать достойным доверия. Ему нужно было надеяться, чтобы стать надежным. Прочитайте книгу пророка Исаии, 7 глава, 9 стих.
«Над всем Ефремом главенствует Самария, а над Самарией только сын Ремалья. Если не будете тверды в вере, не устоите».
Почему вера и доверие так важны, чтобы устоять? Устоять в чем? Как этот принцип применим в жизни христианина?
Вторник, 12 января. Еще один шанс. Ахаз не внял призыву Исаии обратиться к вере. Поэтому Бог милостиво дал царю второй шанс, предлагая ему просить знамение, которое было бы или в глубине, или на высоте. В оригинале – ниже преисподней или выше небес. Здесь мы встречаем одно из величайших приглашений к вере, когда-либо данных человеку. В отличие от лотерей и розыгрышей, Бог не дописал снизу мелким шрифтом ограничения. Бог даже не ограничил свое предложение половиной царства, как это делали земные правители, когда достигали высшей границы своей щедрости. Господь был готов отдать сокровища неба или земли ради этого грешного царя, если бы только он поверил. В качестве знамения Ахаз мог бы попросить гору золота или столько солдат, сколько песка на берегу Средиземного моря. Прочитайте Исаия, 7 главу, 12 текст.
Но Ахаз ответил: «Не буду просить, не стану испытывать Господа».
Почему Ахаз ответил именно так? На первый взгляд, ответ Ахаза кажется благочестивым и уважительным. Он не желает искушать Господа, как это делали израильтяне столетиями ранее во время странствования по пустыне. Но разница заключалась в том, что сам Бог предложил испытать его. Господу было бы приятно, если бы царь принял его невероятно щедрый дар, а не испытывал его терпение. Но Ахаз даже не хотел позволить Богу помочь ему верить. Он крепко закрыл на засов двери своего сердца перед верой. Прочитайте Исаию, 7 главу, 13 текст.
Тогда Исаия сказал: «Послушай же, дом Давидов. Неужели вам мало досаждать людям, и вы хотите испытать терпение Бога моего?»
О чем здесь говорит Исаия? Пророк подчеркнул: отказываясь испытать Бога, чтобы якобы не затруднять его, Ахаз как раз и затруднил его. Но наиболее тревожным в этом списке является выражение Исаии: «мой Бог», в отличие от 11 стиха, где пророк предлагает царю просить знамения у Господа Бога твоего. Отказавшись от божественного предложения, Ахаз отверг Бога, своего Бога. Теперь Бог был только Богом Исаии, но не Ахаза. Как в сегодняшнем уроке раскрывается тема снисхождения Бога и его желание привести каждого из нас к спасению? Что этот урок открывает нам о слепоте и ожесточении человеческого сердца, не посвященного Богу полностью? Как вы думаете, если бы Господь дал Ахазу любое знамение, которое тот попросил бы, поверил бы тогда Ахаз? Объясните свой ответ.
Среда, 13 января. знамение сына. Предложение дать знамение или в глубине, или на высоте не тронуло Ахаза. Поэтому, когда Бог говорит, что сам даст знамение, мы ожидаем чего-то захватывающего дух и ни с чем несоизмеримого, что может предложить только божественная мысль. Удивительно. Это знамение – сын. Но как рождение молодой женщиной, в еврейском языке слово «алма» может означать «молодая женщина» либо «девица». Ребенка по имени Эммануил могло бы быть знамением библейского масштаба. Кто эта женщина и кто ее дитя? Нигде в Ветхом Завете не упоминается об исполнении этого важного знамения, как обычно происходило с другими знамениями, данными другим людям, например, Гедеону. Итак, рассмотрим несколько возможных исполнений, основанных только на Ветхом Завете. Первое. Поскольку слово «алма» могло означать молодую женщину, многие предполагают, что эта замужняя женщина, проживающая в Иерусалиме, возможно, жена Исаии. В книге пророка Исаии 8 главе 3 стихе действительно говорится о рождении сына Исаии от пророчицы, то есть его жены, чьи пророческие вести заключались, по крайней мере, в ее детях. Однако сын его был назван Магершалал-Хашбас, а не Эммануил. Тем не менее, знамения этих двух мальчиков имеют сходство в том, что прежде чем они научатся различать худое и доброе, Сирия и Северный Израиль будут опустошены. Второе. Некоторые предполагают, что Эммануил – это Езекия, сын Ахаза, ставший следующим царем, но он нигде не упоминается под именем Эммануил. Третье. Поскольку Эммануил таинственен, и его имя, обычно переводимое как «с нами Бог», говорит о Божьем присутствии, он может быть той же личностью, что и особенный сын, предсказанный в главах 9 и 11 книги Исаии. В таком случае его возвышенное описание как Бога и корня Иисеева превосходит все, что можно было бы приписать даже хорошему царю Иезекии. Новый Завет конкретно и однозначно идентифицирует Иисуса как Эммануила, чудесным образом родившегося от чистой, незамужней, обрученной девы. Иисус – божественный сын, отрасль и корень Иисея. Итак, мы знаем то, что нам необходимо знать. Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, дабы Бог пребывал с нами. Поразмышляйте о реальности пришествия Христа в наш мир. Какое утешение это дает нам, живущим в мире, зачастую проявляющим холодность и равнодушие.
Четверг, 14 января. С нами есть Бог. Подобно именам детей Исаии, Шияр-Ясуф, что означает «остаток возвратится», и Магершалал-Хашбас, «спешит грабеж, ускоряет добыча», имя Эммануил также имеет свое значение. Оно буквально означает «с нами Бог». Но в общепринятом переводе «с нами Бог» не учтена одна важная особенность. Как и в других подобных еврейских именах, в этом имени опущен глагол. Поэтому нужно добавлять глагол «быть». Итак, имя Эммануил следует переводить как «с нами есть Бог». Подобным образом имя Иисус означает «Господь есть спасение». Вновь с добавлением глагола, которое просто означает «спасение Господне». Но имя Эммануил не просто отвлеченное описание. Это заявление об обетовании, которое выполняется сейчас. С нами есть Бог. В чем значимость обетования, что Бог присутствует с нами? Не существует более сильного заверения и утешения. Бог не обещает, что его народ будет избавлен от трудностей и боли, но обещает пребывать с ним. Псалмопевец говорит: «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Господь говорит: «Будешь ли переходить через воды, я с тобою. Через реки ли, они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя». Где был Господь, когда вавилоняне бросили троих друзей Даниила в раскаленную печь? Он был с ними. А где был Господь в бедственное время Иакова, когда тот боролся до зари? В объятиях Иакова, настолько близко, насколько тот мог удержать. Даже когда Господь не является видимым образом на земле, Он проходит через испытания своего народа вместе с ним. Где был Господь, когда толпа осудила Стефана на смерть? Стефан видел Иисуса, стоящего одесную Бога. Но когда Иисус вошел на небеса, Он воссел одесную престола величия на высоте. Почему же Он стоял, когда Стефан был в беде, когда его побивали камнями? Как сказал Морис Венден, Иисус не собирался воспринимать это сидя. Что меняет обетование «с нами Бог», если нам все равно приходится сталкиваться с ужасными испытаниями и переносить страдания? Какое благо тогда дает нам осознание Его присутствия с нами? Поясните свой ответ.
Пятница, 15 января. Для дальнейшего исследования. «И нарекут имя ему Эммануил, с нами Бог. Свет познания славы Божией исходит от лица Иисуса Христа. От вечности Иисус Христос и Отец – суть одно. Иисус – образ Божий, образ Его величия и могущества, сияние славы Его. Иисус Христос пришел в наш мир, чтобы явить эту славу. Он пришел на эту грешную землю, чтобы открыть людям свет Божьей любви и быть Богом с нами. Посему о нем сказано в пророчестве: «И нарекут имя ему Эммануил». Как хорошо было бы для иудеев, если бы Ахаз принял эту весть как нисшедшую с неба. Но, полагаясь на людей, он обратился за помощью к язычнику. В отчаянии Ахаз послал прошение Фиглафеласару, ассирийскому царю: «Раб твой и сын твой я, приди и защити меня от руки царя сирийского и от руки царя израильского, восставших на меня». Его просьба сопровождалась богатыми подарками, взятыми из царской сокровищницы и хранилища храма. Вопросы для обсуждения. Первый. Когда вы должны принять важное решение, уместно ли просить Бога дать вам знамение? Какие возможные опасности могут таиться в подобном подходе? Второй. Хорошо, когда можно ожидать помощи от других людей, но как вы определяете, где граница этой помощи? Третий. Лев Толстой написал другу: «Как только человек осознает, что смерть — это конец всему, тогда нет ничего хуже для него, чем жизнь». Как наше знание того, что с нами Бог, может быть ответом на это утверждение? Заключение. Бог поместил неуверовавшего царя Ахаза в такие обстоятельства, в которых он должен был принять трудное решение — верить или не верить. Вот в чем вопрос. И хотя Господь предложил царю просить любое знамение, Ахаз отказался позволить Господу показать причину, почему ему следует верить. Вместо этого он избрал своим другом царя Ассирии.